склянке?»
— осторожно переспросил аптекарь. «Запечатанной воском», — повторил Вильям.
«И тебе нужно по унции
анисового, рапунцового и сколотинового масла», — сказал Вильям.
«С двумя первыми пунктами никаких проблем», — заявил аптекарь, просматривая список. «Но во всем городе нет целой унции сколотинового масла, понимаешь? $15 стоит капля с булавочную головку. У нас этого масла хватит, чтобы заполнить ложку для перчицы. И мы вынуждены хранить его под водой в запаянной свинцовой коробке».
«Значит, я возьму каплю с булавочную головку».
«Но тебе никогда не удастся смыть его с рук. Это вещество не для обычного...»
«В склянке», — терпеливо произнес Вильям, «запечатанной воском».
«Ты даже не почувствуешь запах других масел. Зачем все это тебе понадобилось?»
«Для страховки», — загадочно произнес Вильям. «Да, и запечатав бутылочку воском, протри ее эфиром, после чего смой эфир».
«Все это будет использоваться в незаконных целях», — осведомился аптекарь, но заметил выражение лица Вильяма. «Просто спросил», — добавил он быстро.
Пока аптекарь выполнял все требования, Вильям заглянул в другую лавку и купил себе пару толстых перчаток. Когда он вернулся, аптекарь как раз выставлял на прилавок готовый заказ. Он продемонстрировал небольшой стеклянный флакон, заполненный жидкостью, в который плавал еще один флакон, уже поменьше.
«Большой флакон наполнен водой», — пояснил он, вынимая из носа затычки. «Бери очень осторожно. Если уронишь, мы оба навсегда распрощаемся с обонянием».
«А какой именно у него запах?» — поинтересовался Вильям.
«Сказать, что капусты, значит ничего не сказать», — ответил аптекарь.
Потом Вильям направился домой. Госпожа Эликсир очень неодобрительно относилась к постояльцам, которые возвращались в свои комнаты среди бела дня. Но в данный момент Вильям, очевидно, находился вне системы ее координат, поэтому, поднимаясь по лестнице, он удостоился лишь холодного кивка. Ключи лежали в старом сундуке, стоящем рядом с кроватью. С этим сундуком его отправили из дома в Угарвард, а после Вильям не расставался с ним хотя бы ради того, чтобы иметь возможность изредка давать ему пинка. Чековая книжка тоже лежала в сундуке. Ее он положил себе в карман. Меч звякнул, когда Вильям случайно коснулся его рукой. В школе он любил заниматься фехтованием. Занятия проходили в сухом помещении, тебе позволялось надевать защитную одежду, и никто не пытался окунуть тебя лицом в грязь. На самом деле он даже стал чемпионом. Но не потому, что в совершенстве овладел искусством фехтования. Просто остальные фехтовали еще хуже. Мальчики относились к фехтованию, как ко всем прочим видам спорта, и бросались в атаку с оглушительным криком, размахивая мечом на манер дубинки. А это означало, что если Вильяму удавалось увернуться от первого удара, он автоматически становился победителем. Меч он оставил в сундуке. Подумав немного, Вильям достал старые носки и надел один из них на приобретенную в аптеке бутылочку. В его планы не входило порезать кого-либо битым стеклом. Мята. Неплохая идея, если не знать, что есть и другие субстанции. Госпожа Эликсир была ярой сторонницей тюлевых занавесок на окнах, которые позволяли ей смотреть на улицу, оставаясь невидимой для прохожих. Вильям спрятался за одной из таких занавесок и долго-долго разглядывал крышу противоположного дома, пока не убедился, что неясный силуэт на ней – это и в самом деле горгулья. Улица, на которой он жил, не относилась к естественной среде обитания горгулей, как, впрочем, и тусклая улица. Уже спускаясь вниз по лестнице, Вильям припомнил пару интересных фактов про горгулей. Они отличались от других существ тем, что им никогда не становилось скучно. А еще они могли по нескольку дней кряду сидеть на месте, уставившись в одну точку. И могли двигаться быстрее, чем казалось людям. Но определенно не могли двигаться быстрее людей. Вильям пробежал через кухню с такой скоростью, что едва успел услышать удивленный вскрик госпожи Эликсир. Вылетел через заднюю дверь на улицу и, перепрыгнув через низкую стенку, оказался в соседнем переулке. Кто-то там орудовал лопатой. На мгновение Вильяму показалось, что это замаскированный стражник или даже замаскированная сестра Йеннифер. Но он быстро осознал, что вряд ли кто-то по доброй воле выберет для маскировки костюм гноля. Для начала пришлось бы привязать к спине компостную кучу. Гноли могли питаться практически чем угодно. А все то, чем питаться не могли, они одержимо собирали. Никто никогда не изучал этих существ, чтобы выяснить причины их поведения. Возможно, правильно подобранная коллекция капустных кочерыжек была символом высокого положения в обществе гнолей.
«Добр дн, господин Слов»,
— прохрипело создание, опершись на лопату. «Привет».
«Хур в угол».
«А, да, спасибо. Всего доброго». Вильям пробежал по переулку, пересек улицу и оказался еще в одном переулке. Он не знал, сколько именно горгулий следило за ним, но они не могли так быстро перелезать с крыши на крышу. Интересно, откуда гноль знал его имя? Они явно не встречались. Ни на вечеринке, ни где-либо еще. Правда, все гноли работали на Гарри Короля. Понятно. Не зря говорят, что король Золотой реки никогда не забывает о своем должнике. Вильям миновал несколько кварталов, активно используя всевозможные проулки, проходные дворы и шумные площади. Нормальный человек никак не смог бы за ним проследить. В этом он был уверен. Но он был бы очень удивлен, если бы за ним следил обычный человек. Господин Ваймс предпочитал говорить о себе как о простом стражнике, а Гарри Король любил называть себя «алмазом неограненным». Вильям подозревал, что мир усеян останками людей, которые приняли их слова за чистую монету. Он замедлил бег, залез по какой-то наружной лестнице на крышу одного из домов и стал ждать. «Ты полный дурак», — твердил ему внутренний редактор. «Некие типы пытались тебя убить. Ты скрываешь информацию от стражи, связался со странными людьми, а теперь собираешься сделать такое, от чего волосы на голове господина Ваймса поднимут не то что шляпу, на сам шлем. Ну и зачем тебе это?» «А затем, что от этого кровь кипит в моих жилах», — подумал он. «А еще затем, что я не позволю себя использовать. Никому». Снизу до него донесся странный звук, настолько тихий, что услышать его было практически невозможно. Кто-то принюхивался. Вильям посмотрел вниз и увидел, как некое четвероногое существо бежит по переулку, прижав нос к земле. Вильям тщательно отмерил расстояние. Независимость — это одно, а нападение на офицера городской стражи — совсем другое. Он швырнул бутылочку так, чтобы она упала перед Вервольфом, футах в 20. Потом прыгнул с крыши на лестницу, оттуда на крышу уличного сортира. И как раз в этот момент бутылочка внутри носка, глухо звякнув, разбилась. Раздался визг, а затем быстро удаляющийся стук когтистых лап. Вильям перепрыгнул с крыши сортира на соседнюю стену, осторожно прошел по ней и спрыгнул в следующий переулок. 5 минут потребовалось на то, чтобы он, пригибаясь, прячась за углами и быстро перебегая через открытые участки, добрался до извозчичьего двора. В обычной суете никто не обратил на него внимания. Он был обычным человеком, пришедшим за своей лошадью. В деннике, в котором мог находиться, а мог и не находиться в горле кость, стояла лошадь. Она посмотрела на Вильяма поверх длинной морды.
«Не оборачивайся, господин бумажный человек!» —
раздался голос за его спиной. Вильям попытался вспомнить, что находится у него за спиной. «Ах, да! подъемник для сена и огромные мешки с овсом. Вполне удобное место, чтобы спрятаться».
«Хорошо», — сказал он.
«Тяф-тяф, залаяли собачки», — сказал в горле Кость. «Нет, ты все-таки полный псих».
«Но я иду по верному следу», — возразил Вильям. «Мне кажется, я...»
«Ты уверен, что за тобой не было хвоста?»
«Капрал Шнопс следил за мной», — ответил Вильям. «Но мне удалось уйти».
«Ха! От Шноби Шнопса можно уйти, просто завернув за угол!»
«О, нет, он не отставал. Я знал, что Ваймс установит за мной слежку», — с гордостью заявил Вильям.
«Пошлет Шнопса!»
«Да, а кого же еще? Самого, что ни на есть, оборотня. Вервольфа!»
«Ну вот, он сказал это. Но сегодня был день теней и тайн».
«Вервольфа, значит?» — монотонно повторил в горле Кость.
«Да, только не рассказывай никому. Я буду тебе очень признателен».
«Капрала Шнопса, значит?» —
все так же монотонно произнес в горле Кость.
«Его самого. Слушай, Ваймс просил никому...»
«Стало быть, это Ваймс сказал тебе, что Шноби Шнопс — оборотень?»
«Ну, не совсем сказал. Я сам догадался. А Ваймс просил никому не говорить
о том, что капрал Шнопс — оборотень?»
«Да».
«Капрал Шнопс никакой не вервольф, господин. В любом смысле, форме или облике. Человек ли он — это уже другой вопрос. Но чем он точно не страдает, так это в общем, не умеет он превращаться в волка. И точка».
«Тогда перед чьим носом я взорвал бомбу-вонючку?» — с триумфальным видом вопросил Вильям. Некоторое время ответом ему была тишина, а потом зажурчала тонкая струйка воды.
«Господин, в горле Кость?»
«Какую такую бомбу-вонючку?» —
раздался голос, который показался Вильяму слегка напряженным.
«Ну, самым активным ингредиентом было сколотиновое масло».
«Прямо перед носом у Вервольфа?»
«Да, более или менее».
«Господин Ваймс просто сорвется с резьбы», — пообещал в горле Кость. «Он такую библиотеку нам всем устроит. Изобретет новый способ разозлиться, только чтобы испробовать его лично на твоей шкуре».
«Тогда мне же будет лучше, если песик ветеринари окажется у меня как можно быстрее», — сказал Вильям. «Я дам тебе чек на $50. Больше у меня нет».
«А что такое чек?»
«Это как легальная долговая расписка».
«Великолепно!» — хмыкнул в горле Кость. «И что мне с твоей расписки, когда тебя упрячут за решетку?»
«Прямо сейчас, господин в горле Кость, двое очень скверных людей отлавливают по городу терьеров. Всех подряд. И, судя по всему...»
«Терьеров?» — переспросил в горле Кость. «Всех подряд?»
«Да, пока ты, как я полагаю...»
«Типа всех подряд породистых терьеров? Или всех подряд людей, которые случайно похожи на терьеров?»
«По-моему, родословные они не проверяют. Кстати, что ты имеешь в виду под людьми, случайно похожими на терьеров?» В горле Кости снова замолчал.
$50, господин в горле Кость».
«Ну, хорошо».
Наконец донеслось со стороны мешков с сеном.
«Сегодня вечером на мосту презрения. Только ты один. Меня там не будет, но будет гонец от меня».
«На чье имя выписать чек?» Ответа не последовало. Вильям немного подождал и осторожно переместился так, чтобы можно было заглянуть за мешки. Послышался какой-то шорох. «Крыса, наверное», — подумал он. «Ни в одном из этих мешков человек не поместится». В горле Кости оказался парень не промах.